Намо Гуру Дева, Намо Сати Дхарма, Намо Арья Санга. С вами Вишнудевананда Гири. Краткие наставления о сути драгоценного учения. Я прокомментирую несколько первых строф этих наставлений. Они звучат так. Убедившись в трех типах страданий, которые преследуют душу повсюду, пойми, как, терзаясь, тело проходит через 6 трансформаций. Воспитай в себе 4 качества истинного ученика йоги. Затем прими прибежище в 3 сокровищах, главное из которых — гуру. Обрети 3 вида священной самайи, соблюдая ее свято, как жизнь береги. Сила ее одолей 6 коварных и злобных врагов. Исцелись от 5 клеш, крокодилов зубастых из бурлящей речки сансары, и пройди 4 стражей у врат спасения. Наставлением святого с усердием преданно внимая, получи передачу от гуру в 3 принципа главных, что солнцу, краеугольному камню вселенной подобны, и прими их всем сердцем, как суть своей жизни, чтобы жить ими вечно, Риши великим и ситхам подобно. Эти строфы из наставлений гуру описывают путь ученика йоги с 1 по 6 стадию по учению о 16 стадиях луны внутреннего осознавания, кала, то есть учению о стадиях созерцательной практики, происходящих в потоке сознания йогина. Как мы знаем, учение лая-йоги разделяется на основу «путь» и «плод». Путь же делится на воззрение, то есть наш взгляд на себя и мир, медитацию, нашу практику, и поведение, то есть наши действия. Зная стадии луны внутреннего осознавания, мы легко можем идти по пути практики, не сбиваясь. Итак, здесь гуру начинает свои наставления с перечисления того, что ждет ученика в начале пути, и что ему потребуется для того, чтобы этот путь пройти. Убедившись в 3 типах страданий, которые преследуют душу повсюду. Таким образом, мы должны начать свою практику с 1 стадии по 16 кала, с осознания того, что мы не удовлетворены своим рождением в этом мире. Эта стадия наступает, когда приходит ясное понимание истины о страдании. 3 типа страданий, о которых пишет гуру, это адхьятмика, адхипхаутика и адхидавика. Адхьятмика – это страдание от собственного эго.
Мы не удовлетворены своим рождением, означает, что нас не удовлетворяет в принципе статус человека. И духовный путь – это путь практики, как превзойти состояние человека. Есть много религиозных людей, которые являются верующими, надеются на загробную жизнь, на следующую жизнь, посещают храмы, церкви, но они вполне удовлетворены своим статусом человека. Это просто добродетельные верующие. Но духовный путь просветления и освобождения – это немного другое. Это садхана, когда мы стремимся превзойти свою человеческую природу, стать чем-то большим. Из человека мы стремимся стать садху, из садху стать джняни, из джняни стать ситхом, из ситха махасидхом, затем деватой, божеством, затем махадеватой. И когда мы хотим превзойти в свою природу, нам надо входить в новое пространство ценностей и смыслов. Надо понять, что та культура, в которой мы жили, воспитывались, это для людей, которые хотят быть людьми дальше. Она неплохая, не хорошая, она нормальная, вполне. Для людей нормально. Там есть страдания, есть наслаждение, все как надо. Но для садху она не подходит. То есть садху ей, если будет следовать, он останется таким же. Если он будет следовать ценностям людей, смыслам людей, целям людей. То есть у людей и садху разные подходы к жизни. Поэтому часто говорят, надо отречься от сансары. Вот сансара – это как раз такая смысловая ценностная область, где жестко транслируются некие смыслы, иллюзии. Один человек часто слышал от своего гуру, надо отречься от сансары. И он надел другие штаны оранжевые. И говорит себе, я отрекся от сансары. А что ты делал? Сделал, да? Надел оранжевые штаны. Отречение от сансары означает выход из области искаженных смыслов, из области искаженных ценностей и целей. Это не физический выход, а психологический. Сначала основа всего – это психологическое отречение. Когда у вас происходит психологическое отречение, физическое отречение может произойти, оно может не произойти, это уже ваша карма. Но это уже дело пятое. Самое главное – психологическое отречение. За счет чего происходит такое отречение? За счет того, что мы обнаруживаем альтернативу. Если у вас нет альтернативы, то вы от одного отречетесь, а другое не найдете, и будете как щепка. От одного берега ушел, к другому не пристал. И многие духовные практики таковы. Вы должны видеть четко альтернативу. Есть другая культура, другая цивилизация, другой способ жизни, другие смыслы, другие ценности. Другая жизнь вообще, другая вселенная. И когда вы глубже изучаете эту вселенную, вы видите, все порядочные люди уже давно в ней. Здесь только остались грешники разные, кармические преступники или спасители, аватары. А также некоторая область просто забрели из любопытства и отшибла память. Шел-шел, нормальный человек, попал. И все, и не может выбраться. То есть это как раз многие из нас относятся к этой категории. Но все святые души, возвышенные мудрецы, они живут в другой вселенной. Вселенной джняни и садху. И они просто так никогда в мир людей не воплотятся. Их называют нити ситхи. То есть вечно освобожденные души. И большая часть вселенной состоит из нити ситхов. Не из кармически обусловленных, а из святых, из божественных душ. Но мы их не видим. Мы слишком поглощены своим видением мира, своей вселенной. И нити ситхи ни за что не согласятся жить в нашем мире. Только если с миссией просвещать других, помогать другим. А по-другому нет. Потому что они очень ценят свое просветленное состояние. Когда мы так размышляем, у нас возникает желание войти в этот другой мир, создать эту другую жизнь, учиться жить, постигать эту культуру, эту философию, этот способ жизни, творить ее самому, пропускать через себя, устанавливать новые связи, отношения, заводить новые контакты, образ жизни новый делать. Любая религия этому учит. Любая религия – это надежда на новую жизнь. Потому что само религиозное сознание – это движение от человеческого к божественному.
От Адхьятмика – это страдание от собственного эго, ума, характера, представления о жизни, от своей памяти и так далее. То есть страдания, причиняемые внутренним инструментом – антахкараной, а также от болезней физического тела. Адхипхаутика – это страдание от воздействия внешних элементов, то есть стихии земли, воды, огня, ветра и пространства, которые могут проявляться как жара, холод, неприятные погодные условия, природные катаклизмы, наводнения, землетрясения, ураганы, цунами, извержения вулканов и так далее. Адхидайвика – это страдания, причиняемые многочисленными божественными и полубожественными существами, которые не подвластны нашей воле – богами, асурами, нагами, претами, пхутами, якшами, кинарами, кимпурушами, ракшасами, апсарами, ганхарвами и другими, а также собственными внутренними тонкими состояниями. Далее гуру говорит: «Пойми, как терзаясь, тело проходит через 6 трансформаций. На второй стадии осознания ограничений йогин, наблюдая и анализируя, видит, что его физическое тело, а также тела других существ, проходят через трансформацию, паринаму. 6 трансформаций тела – это рождение, детство, юность, зрелость, старение и смерть. Йогин видит, что ребенок рождается в этом мире с криком и плачем. Любой период жизни наполнен болью, душевной и физической, а старение и смерть неизбежны. Осознавая ограничения своего существования законами кармы, временем, пространством, физическими законами и константами, йогин глубоко размышляет над 4 осознанностями – о страдании, непостоянстве, законе кармы и драгоценности человеческого рождения. Так об этом говорится в Мокшадхарме. Рождение, старость, смерть, сердечные страдания, болезни и беды переполняют мир. Это видя, к освобождению должен стремиться мудрый. Размышляя так, йогин становится на путь поиска, переходя к 3-й стадии 16 кала – поиску Луны. Далее гуру говорит: «Воспитай в себе 4 качества истинного ученика йоги». Эти 4 качества перечислены Шри Ади Шанкарачари в трактате «Вивека Чудамани», а также в комментарии на «Веданта Сутру». Первое – развлечение между реальным и нереальным – вивека. Второе – нежелание радоваться плодам действий ни в этой, ни в последующих жизнях – вайраги. Третье – это 6 добродетелей – шатсампад – спокойствие, самоконтроль, удаление ума от объектов, терпеливость, вера и концентрация на атмане. Четвертое – это интенсивное стремление к освобождению – мумукшутва. Без выработки в себе этих качеств ученик не сможет добиться успеха на пути йоги, как говорит Шанкара. Устремленный должен воистину иметь эти достоинства для того, чтобы достичь пребывания в атмане. Без них не может быть осознания истины. Затем гуру говорит: «Прими прибежище в 3 сокровищах, главное из которых – гуру». Принятие прибежища происходит на 4-й стадии по 16 кала. Это встреча со светом на пути. Что называется 3 сокровищами в лая-йоге? Это гуру, дхарма и санга. Почему мы называем их сокровищами? Потому что на пути йоги у нас нет ничего, что было бы нам дороже, что было бы для нас ценнее. Принятие прибежища можно назвать фундаментальной основой нашей практики. С этого момента мы начинаем причислять себя к линии передачи учения Адвайты. Мы входим в духовную семью святых риши и ситхов, получая их даршаны и благословения. Главное из этих 3 сокровищ – это гуру. Сознание гуру – это источник реализации. В тексте Лайамрита Упадеши Чинтамани говорится: «В практике следует опираться на гуру. Гуру есть сама проявленная сущность ума, которая никогда не проявляется иначе. Имея эти 3 сокровища, мы имеем шанс уже в этой жизни освободиться от круговорота сансары. Не имея этих сокровищ, такое освобождение представляется просто невероятным. Ведь, принимая прибежище, мы изменяем свое кармическое видение, открываем новый тоннель реальности, в котором возможно то, что невозможно в тоннеле кармического видения. Ведь освобождение не случается в мире людей, его невозможно достигнуть человеку. Освобождение достигает садху, которые посредством практики становятся джняни. Далее гуру говорит о том, как хранить верность этим трем сокровищам. Обрети три вида священной самайи, соблюдай ее свято, как жизнь береги. Три вида священной самайи – это самайя гуру, самайя дхармы и самайя санги. Самайя – это наша связь с тремя сокровищами, наш святой обет уважительного отношения к ним, то особое обязательство искренности, которое дает ученик, приобщаясь к учению. Самайя – это незримая мистическая связь между гуру и учеником, между учениками одного учителя, братьями и сестрами одной санги. Это связь, которая определяет наше духовное родство в измерении чистого видения. Практики тантры и анутара-тантры знают, что чистоту самай следует беречь даже больше, чем собственную жизнь, так как самая – это основа практики, которая ведет к получению благословения святых линий передачи и к достижению полной реализации. Гуру говорит, «Силой ее одолей шестерых коварных и злобных врагов, исцелись от пяти клеш, крокодилов зубастых из бурлящей речки сансары».
Почему самая важна? Потому что самая – это канал связи, по которому приходит благословение. Самая будет вас благословлять на пути, защищать от различных вредоносных сил и защищать ваш ум от самого себя, от собственного нечистого видения. Потому что в процессе практики мы входим глубоко в наш ум. И там есть разные силы, божественные, небожественные. Самаю можно уподобить тонкой связи, психологической, психической, астральной связи. И еще глубже, каузальной связи. И такая связь возможна, если есть настроенность обоих участников связи. Например, если у вас есть телефон, и в телефоне встроена Bluetooth связь, то я вам могу послать со своего телефона картинку или музыку. Но для этого вы должны подтвердить готовность принять это. И между нашими телефонами образуется связь. Результатом такой связи является передача. Вы получаете передачу мелодии. Самая действует таким же образом, только на более тонком духовном уровне. И когда самайная связь устанавливается, многое может быть достигнуто благодаря правильному соблюдению этой связи. Есть определенные законы, как эту связь поддерживать, очищать, углублять. Эти законы называются единое самое созерцание и 14 коренных обетов.
Самайная связь и вера в три сокровища даруют нам силу избавиться от шестерых врагов на пути йоги. Это страсть, кама, гнев, кротха, алчность, лобха, привязанность, иллюзия, моха, гордость, мада и зависть и ревность, мацарья. Они же являются клешами, то есть загрязнениями, неверным восприятием энергии в каналах, чакрах, от Муладхары до Вишудхи соответственно, гнев, похоть, жадность, привязанность и гордость. Практикуя высшее учение Лая-йоги, мы знаем, что в воззрении все враги и клеши – суть сияния освобожденных пространств мудростей.
С чем можно сравнить клеши? Клеши – это как некая деструктивная вирусная программа в компьютере, которая заставляет постоянно его делать сбои, останавливаться.
Но когда мы идем по пути, мы видим, что клеши Это наши коварные и злобные враги, нечистые энергии, затуманивающие наше сознание и уводящие его в сторону от практики.
Какой пример еще приводится в связи с клешами? Например, есть путник, который идет по лесу. Он идет по лесу, и внезапно на лесную тропинку выскакивает кабан, дикий кабан. Только он увернулся от кабана, волк. Он убежал от волка. Выскакивает какая-нибудь большая злобная крыса. Ему надо идти, ему надо достичь определенной цели, выполнить задание. Он бежит по лесной тропинке, ничего не подозревает. Но там навстречу ему выскакивает еще разбойник. И что ему делать? Он должен убежать от этого всего. Это путь сутры. Просто надо большая скорость. Думает, лучше не связываться. Тут такие проблемы вообще. Мне надо просто идти, и он не оборачивается даже. Бежит как можно быстрее. Путь сутры таков. А путь тантры, это когда он вытаскивает меч и начинает сражаться. Он пытается усмирить клешу. Объяснить волку или кабану, применяя жесткие аргументы. Свое право идти по этой тропинке. Если у него есть вера йогин, качество вера садху, он может это объяснить ему. Но если он слаб духовно, не владеет методами усмирения, это невозможно. Но путь анутара тантры еще более глубок. Это путь недеяния. Это как бы остановиться, замереть, отпустить все и увидеть, что то, чего ты боишься, и то, что является клешей, то, что тебе угрожает, на самом деле это ты сам, часть тебя. Оно пустотно в своей основе, божественно. Это как бы путь колдуна, надо очаровать, увидев в клеше самого себя, увидев в клеше пустоту и божественность, посмотреть прямо в глаза этому разбойнику. Тогда он начнет таять. Растворяться. Это самый сложный путь. Это путь самоосвобождения обнаженным осознаванием. Путь оставления всего как есть. Он доступен истинным садху-созерцателям, очень умело работающим с праной, со своим умом и тем, кто реализовал определенную стадию по 16 кала, например, стадию передачи минимум. Именно этот путь считается главным в анутара-тантре, в лай-йоге и наиболее предпочтительным для опытных садху. Хотя для новичков он может быть даже бесполезным. Пока ты будешь пытаться загипнотизировать разбойника или кабана, он тебе отгрызет что-нибудь. Лучше уж убежать или вытащить какой-то меч. И вы должны понимать, вы должны знать свою ситуацию, собственный уровень, собственное мастерство и свои обстоятельства. Когда-то надо бежать, а когда-то можно попытаться сражаться и усмирить. Когда-то вы знаете, что вы можете узнать в другом, в клеше, в омраченности, божественную силу, увидеть пустоту, узнать даршан благословения божества, и ничего не надо делать, чтобы усмирить это. Надо просто оставить все как есть, расслабиться, отпустить, войти в пространство, и все это само превратится в радуги. Это вам решать. Никто вам не будет над духом говорить, так, это по методу сутры действует, это по методу тантры, это подойдет по методу анутара тантры. Никого у вас не будет за спиной советчика. Ваш будхи должен вам давать советы. Вы должны реально понимать свои обстоятельства.
Согласно учению о четырех способах взаимоотношений, сначала наше взаимодействие с объектами оказывает на нас опустошающее воздействие. Тогда оно подобно взаимоотношениям с мирской супругой. Затем оно становится нейтральным, подобным отношениям с сестрой. Затем оживляющим и питающим, подобным отношениям с матерью. И лишь затем просветляющим, подобным отношениям с дакини, вестницей. На пути сутры йогин практикует отречение, вайрагью, прямой отказ от каких бы то ни было взаимодействий с энергией. На пути тантры – сублимацию, трансформацию, пратипакшабхавану – превращение того, что мешает, в то, что помогает на пути. На пути Джанатара тантры йогин находится в непрерывной интеграции с энергиями. Его сознание самоосвобождено, и он прямо узнает клеши, как игру пяти саморожденных мудростей.
Например, если вас распирает гнев, вы должны погрозить своему уму пальцем. Сказать: «Ты что, в ад хочешь?» Это прямой путь. Будешь гневаться, владыки кармы тебе все это вспомнят. Серьезно пересмотреть свои отношения, раскаяться, очистить себя, выразить твердое намерение, читать, что святые говорят. Любым способом добиться, чтобы пресечь этот гнев. Это путь сутры. На пути тантры подход другой. Вам надо превратить гнев в любящую доброту, в четыре бесконечных состояния, в бесконечную любовь. И как только он у вас появляется, вы знаете, что делать. То есть у вас как бы внутри есть кнопка, и вы включаете другое состояние. Вы тренируетесь быть любящим. Противоположность. И надо понять, то, на чем мы сосредотачиваемся, в нас возникает. Сосредотачиваясь на противоположном, со временем мы обретаем это противоположное качество в полном мере. Но на пути Анутара тантры мы не делаем ничего ни первого, ни второго, когда мы достигли стадии Анутара тантры и самосвобождения. То есть возникает гнев, а вы находитесь в присутствии. И когда у вас нет ни мыслей, не эго, а есть пространство осознанности, вы соединяетесь просто с энергией. И эта энергия сама начинает растворяться, питать вас, и гнев исчезает в мгновение ока. Вы не раскаиваетесь, не размышляете о том, что это путь в адские измерения, и не тренируетесь быть любящим. Все происходит естественно. Благодаря тому, что вы заметили обнаженным осознаванием колебаний энергии в самый первый момент возникновения, мгновенно соединили свое состояние. Это называется интеграция.
Однако путем тантры могут идти только вира и дивья йогины. Пашуже следуют сутре. И пройди четырех стражей у врат спасения. Эти четыре стража описаны в йога-васиштхе. Васиштха говорит: «Рама, у входа в царство свободы стоят четыре стражника. Они являются наивернейшими средствами для спасения утопающих в океане сансары. Это самоконтроль, дух познания, удовлетворенность и хорошая компания. Первый страж – самоконтроль, это победа над умом, отказ от мирского восприятия и осознание единого вкуса всех явлений. Второй страж – дух познания. Это высший вид поиска, антар-вичара, исследование пространства собственного «я», размышление о своей истинной природе, брахмане. Третий страж – это удовлетворенность, сантоша, качество, свойственное усмиренному уму. Васиштха так говорит об этом. Удовлетворенный человек, который ничем не владеет, владеет миром. Четвертый страж – это хорошая компания, то есть пребывание на сатсанге, в обществе святых. Васиштха говорит: «Пока ты не укротишь дикого слона своего разума, с помощью этих благородных качеств ты не сможешь приблизиться к Высшему, даже если ты станешь при этом Богом. Поэтому, о Рама, старайся изо всех сил взращивать в себе эти благородные качества». Далее гуру говорит: «Наставлением святого, с усердием преданно внимая, получи передачу от гуру в три принципа главных, что солнцу, краеугольному камню вселенной подобны, и прими их всем сердцем, как суть своей жизни, чтобы жить ими вечно, риши великим и ситхам подобно». Итак, идя по пути, мы дошли до пятой стадии, стадии передачи. Йогин, идущий путем высших учений, знает, что пока нет передачи от гуру, невозможно открыть недвойственную природу высшего «я». тексте «Сокровище зеркала безмятежного океана» говорится: «Объединение с умом мастера – таков корень всех наставлений. Рассматривая ум учителя как саморожденную мудрость, сахаджа, исконный источник передачи, пусть ученик смешивает свой ум с умом мастера, храня чистоту самай».
Под умом мастера не следует понимать манас, логический ум. Скорее следует понимать саму сахаджию, естественное состояние. Например, наши умы могут быть разные. Вы можете любить социал-демократов, я люблю либералов. Нормально, это ваше дело. Вам нравится зеленый цвет одежды, а мне серый. Тоже нормально. Вам не надо менять свои пристрастия и вкусы. Умы у личностей могут быть разные. Но когда ученик получает передачу, он пытается настроить на себя на сущностный ум мастера, который на самом деле это и не ум, а осознавание. Оно не присуще этому телу или конкретному мастеру. Оно присуще всем мастерам, всем святым, всем божествам. Но оно может проявляться через конкретное тело, через конкретную личность. В этом смысл гуру-йоги. Это как пламя свечи зажигается от другой свечи.
На этой стадии мы получаем наставление от гуру о трехступенчатом процессе джняна-йоги, о трех золотых правилах – шраване, манане и нидидхьясане. Традиционное описание этого процесса содержится в Пангала-упанишаде. Рассуждение о смысле изречений «ты есть то», «я брахман» бывает слушанием, шраваном. Тщательное исследование смысла услышанного – бывает обдумыванием, мананом. Тщательное сосредоточение мысли лишь на одном предмете, смысле, постигнутом слушанием и обдумыванием, бывает глубоким размышлением, нидидхьясана. Шанкара говорит в Атмабодхе: «Душа, раскаленная в огне познания, зажженного слушанием, размышлением и медитацией, очищается от всех нечистот и, словно золото, сияет сама по себе». Вивека Чудамани: «Должно узнать об истинном состоянии от гуру, знающего брахмана, затем медитировать на нем и переживать его непосредственно в непрерывной медитации». В традиции лая-йоги ситхов этот трехступенчатый процесс имеет свою уникальную интерпретацию и описан гуру в «Сокровище зеркала безмятежного океана». С помощью прямого показа учителя этот ум обнаруживается учеником внутри, как всегда присущее ему состояние «я есмности» — сахаджья, такова шравана. Обретя уверенность в нем через понимание, нужно признать эту тонкую осознанность и поверить в нее, как в абсолютно совершенную, всепронизывающую, неизменную реальность, такова манана. Практика состоит в поддержании естественного состояния созерцания абсолютного ума без отвлечений и непрерывно, вплоть до окончательной реализации. Такова нидидхьясана.
Шравана, манана, нидидхьясана – это три золотых правила всей ведической философии. Не только лая-йоги. Они также являются квинтэссенцией анутара-тантры тибетского буддизма. Очевидно, корни одинаковые. Если бы человечество понимало эти три правила и пыталось жить по ним, оно было бы другим. Эти три принципа перевернули бы мировоззрение и создали нечто прекрасное. Шравана есть. Шравана, манана, нидидхьясана. Эти три принципа толкуются на разных уровнях. мы толкуем Шравану Манану Нидхьясану на самом высшем уровне, на уровне Анутара Тантра. На низших уровнях Шравана предполагает просто слушание от учителя философских текстов и концепций. А Манана значит пойти к товарищу после лекции и поговорить, ну что там, брахман все или иллюзия, ты атман или как вообще дела обстоят. Человек, друг говорит, да, вообще все брахман. А это все иллюзия. Тогда кто же я? Значит, я тоже брахман. А кого ты спрашиваешь тогда? А никто никого не спрашивает, это лила. Понятно? А кто в эту лилу играет? Брахман, он же без гун качеств, он не действует никогда. Значит, есть какая-то майя, которая играет. А если есть майя, то значит есть брахмана, есть майя, значит все уже не есть брахман. Противоречие. Вы говорите, никакого противоречия нет, это все логика, а брахман не концепция, он любые противоречия может растворить. Есть майя, но это часть брахмана, это игровая манифестация. И вот так вы проясняете, вы докапываетесь до истины. Такова манана, но это манана ученых, пандитов, философов. Послушники тоже так практикуют, но это еще не есть истинная анутара тантра. А нидхьясан, это значит, вы все время, вы поняли, да, все есть брахман, я есть брахман. Весь мир иллюзия. И вы постоянно как бы приучаете себя, вы думаете об этом постоянно, медитируете, например, думаете. Кошка, собака, брахман, человек, брахман, все есть брахман. И вы как бы анализируете все с этой позиции. И это три золотых правила на низшем уровне. Но они часто используются как базовые подготовительные практики в ведантической философии. Я как-то попытался поговорить с некоторыми студентами, обучающимися из университета веданты. И говорю, ну, вы изучаете санскрит, философию, а как это переживаете? Не, говорят, только, только умственно, на уровне теорий. Но они были еще молодые садху. Но Анутара Тантра имеет свое уникальное толкование трех золотых принципов. И она предполагает, что вот эта первая часть вами уже пройдена. И тогда вы переходите к неконцептуальному видению и заново переоткрываете эти три принципа. И тогда Шравана – это прямое введение, то есть мгновенное вхождение в сахаджи, в неума. А Манана – это когда вы стараетесь остаться в этом состоянии, но есть некоторые еще сомнения, ограничения или препятствия, и вам надо их прояснить, устранить как-то, побороть, в том состоянии я или не в том, понять точку сознания, в которой надо держать ум. А нидхьясана – это вся ваша дальнейшая жизнь в качестве пространства, в качестве бхавы, в качестве того, что не имеет ни границ, ни названия, ни концепции, ни гун, ни качеств, ни категорий. В нираламха, в безопорном состоянии, естественном. Это нидхьясана. Таким образом, три главных принципа ведической философии имеют два уровня. И Анутара Тантра, она как бы сразу пытается на первом уровне действовать, на втором уровне действовать. Но это по-настоящему возможно, если вы прошли первый уровень, интеллектуальный, логический, философский. В противном случае вы можете что-то упустить. Поэтому я рекомендую всем изучать три главных принципа на обеих уровнях. И на философском, и на неконцептуальном.
После получения передачи в потоке сознания йогина зарождается недвойственное видение. Переживается глобальное расширение сознания и осознавание единства с Высшим Я. То есть йогин переходит на шестую стадию, стадию зачатия. На этом мой комментарий окончен. Я склоняюсь в поклоне перед тремя сокровищами. Перед всеми святыми линии преемственности Лая-йоги, которые в своем великом сострадании передали это сокровенное учение, дарующее освобождение в течение лишь одной человеческой жизни. Ом Шанти.
Ом. Om.